руководителей, всех начальствующих. Вот это такая существенная тема. Мы живем в такое время, когда лжеучения, заблуждения, наверное, каждый день возникают. Ну, по крайней мере, раз в месяц точно возникают. Очень часто, и они наносят существенный вред Церкви Иисуса Христа. Как в первые века, так и сейчас, наверное. Давайте мы помолимся, начиная наше собрание. У нас сегодня будет, как всегда, первое слово назидание к молитве, вот, а потом разбор Священного Писания, детские классы. Давайте помолимся. Господи, благодарим Тебя за Твою к нам любовь, за то, что каждый из нас вот в конце рабочей недели Ты позвал в дом молитвы, чтобы святому имени Твоему поклониться. Господи, мы просим Твоего милости, чтобы Ты был с нами и благословил нас. Благословил нас, чтобы мы были внимательны к назиданию, которое будет звучать для наших сердец, чтобы могли мы вместе помолиться. Господи, что может быть отраднее этого? Просим Тебя, чтобы Ты был с нами и благословил также детские классы, занятия всех преподавателей. И нас здесь на разборе Священного Писания благословил, помог нам вникать в Твой закон совершенный, чтобы нам быть людьми совершенными, как Ты нас учил. Просим Твоей милости и благословения. Мы также просим Тебя, чтобы Ты хранил Церковь Твою от лжеучений, заблуждений, от всякой нечистоты, от проникновения, Господь, всего злого и неугодного Тебе в Церковь Твою. Просим Тебя, Ты сам ее защити, Господь. И также мы просим за всех начальствующих, Господь, за всех правителей, чтобы милость Твоя была и над ними, чтобы Церковь Твоя могла жить во славу Твою, Господь. Ты все усматриваешь в свое время и гонение, и также время благоденствия. Помоги нам этим пользоваться для Твоей славы. Прибудь с нами в нашем собрании. Тебя мы просим, Бог Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Thank you. Мир вам, дорогие братья и сестры. Мы будем сегодня слушать Слово Божье и молиться. Я думаю, что самое главное назначение церкви здесь на земле – это пребывать в чтении, размышлении, в молитве. И мне хотелось бы прочитать Откровение, хотя мы не будем толковать Откровение, но основное рассуждение – на факте, который совершается здесь. Мы будем рассуждать. 12 глава 7 стиха. «И произошла на небе война. Михаил и ангел его воевали против дракона, и дракон и ангел его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом, сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и силы и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Дорогие мои братья и сестры, я вот замечаю за собой, и замечаю, допустим, даже вот, раньше я не замечал, потому что был молодым. А когда стал старым, начинаю вспоминать старых братьев, понял, что я примерно в этой же колее и движемся. Ну, то есть, какая колея? Ну, Ушинский когда-то говорил: повторение мать учения. Волей-неволей мы всегда возвращаемся на определенные темы, которые, ну, для каждого проповедника они особо дороги. И плюс того, что очень скоро у нас на собраниях будут звучать самые прекрасные хвалебные песни. Христос воскрес. Смысл бытия человека, спасение, все заключено только в едином. И вообще, самое главное, смысл бытия человека на земле – это родиться свыше. Коль мы родились физически, мы должны родиться свыше, познать Бога, стать частью Его церкви через крещение, через духовное возрождение, преображение в образ Божий. И в конечном итоге быть вознесенным на небе. Все остальное, ну, то есть, женитьба, там, профессия, ну, это все остальное приложится, если мы будем самое главное понимать, для чего вообще человек здесь на земле. Здесь мы сегодня прекрасно прочитали место, они победили его. В принципе, жизнь на земле, она такова, что мы постоянно боремся, ну, боремся со сном, боремся с целенью, боремся друг с другом. Дети начинают бороться, когда они только вырастут, они только начинают родились, они начинают бороться за право здесь на земле. Я вот наблюдал, у нас маленькая растет, ей годик только вот недавно исполнился, внучка Рахиль. И она вот, допустим, я вот удивляюсь ее, она бегает в 11 месяцев, побежала и очень хорошо бегает. И вот, допустим, право владения всей обстановкой, в которой она находится. Она бежит, подбегает к дверями двумя руками, как даст их, открывает, улыбается, вот я. Это я. Брат ее выводит, говорит: ты мне уже надоела, младший. И говорит: ты мне все игрушки сломала, поэтому уходи отсюда. Берет ее и выводит. Вы представляете, какой крик? Я думаю, что-то она потеряла, голову потеряла, или что-то ей руки-ноги нет у нее. Она требует, это маленький человек, но она требует на жизненное пространство, она воюет уже, она доказывает: я есмь, принимай меня такую, как я, какая я есмь. То есть я хочу этим сказать примером, мы все воюем. Братья мои, мы все воюем друг с другом, мы все воюем с Господом, мы все воюем и цепляемся за жизнь. Но вопрос стоит: как мы воюем? Ради чего? Какие цели мы преследуем? Да, игрушку, или, допустим, конкретно война с плотью и кровью. Война, они победили его кровью Агнца. Христианин, возрожденный свыше христианин, он воюет за место обитания с Богом, с самим собою, внутри, вне и с дьяволом. И самое главное, победа, победившая мир, вера ваша, вера во Христа Иисуса, вера в Его кровь, вера в то, что Он является победителем, и Его победа – моя победа. Я хочу для подростков, так как у нас будет скоро подростковое общение, я имею в виду у вас сегодня, здесь останутся на разборе, вы пойдете, да? Вот мне нравится один такой исторический момент, это было в 600-х годах, за рождением, пророк Мухаммед вздумал возродить мусульманскую религию. Не возродить, а родить. Ну, сегодня мы в заблуждении говорим. Вначале он был такой мирный проповедник, думал, как бы свои племена, арабские племена, там их очень было много, 300 с лишним племен, у каждого племени был свой божок, и каждое племя помогал. Но он решил объединить племена, то есть убрать этих богов, отдать им одного бога, Аллаха. Этот идол такой же был у него. И он вначале проповедовал, его взяли друзья, его родственники взяли и выгнали, избили и выгнали. Он подумал, что-то не получается у него с проповедью. Любить надо, а он же невозрожденный человек. А он решил объединиться там с войсками и пошел направо и налево. Принимешь Аллаха? Принимаю, жизнь даю. Не примешь, голову срубаю. И пошел. И вот однажды он сделал великую победу. У него были друзья, это коротко, у него были друзья, которые военачальники, которые поняли, что объединить арабский мир – это даже удобно и выгодно. Управлять этим миром и управлять своим маленьким коленом. Конечно, выгодно. И вот они вооружились и пошли. Совершили одну победу. И когда они завоевали один городок, а этот Мухаммед смотрит, говорит, а у них в этом городе стоит большой-большой идол. Он говорит, един Аллах. Разрушьте этого идола. Ну, а безбожники же, вернее, идолопоклонники на колени пред ним молят, умоляют. Мы, говорит, тебе дадим золото и серебро. Оставь нам нашего идола, и мы тебя обогатим. Он говорит, интересные слова, чтобы я в мир, в историю не вошел, как купцом, торгующимся, как купец, который торгуется за какие-то металл. Я духовный пастор, иначе я воюю за идеи, за Бога поклонения. А что вы мне тут предлагаете? И кричит, разрушьте этот идол. Воины, безусловно, начальник сказал, разрушают этот идол, а идол истукан был гигантских размеров. Когда они разрушили этот идол, он был наполовину наполнен золотом, драгоценными камнями, во 100 раз больше, чем они ему предлагали. Он обогатился тем, что он разрушил этот идол. Смысл заключается в этой повести в следующем. Когда мы разрушаем свои собственные идолы в нашей личной жизни, Господь Бог нам дает богатство несравненно лучшее и прекрасное. Он дает вечную жизнь, братья и сестры. Правильно ли мы воюем? Вот суть заключается в следующем. Надо воевать с идолами. Надо воевать так, чтобы Господь Иисус в моей личной жизни прославился. Не как моя Рахилька, которая воюет для того, чтобы жизненное пространство у нее чуть расширялось, чтобы она что скажет, она, чтобы ей сразу давали. Эгоизм, да? Вот мы примерно так и делаем. Она подбегает ко мне, то есть она мне говорит, дедушка, ну-ка быстрей, дай-ка мне то, что я хочу. И сразу в рот. Я с ней рассуждаю, как со взрослым человеком. Я говорю ей, это плохо, это некрасиво, это ты можешь отравиться. Она ничего не понимает. Она говорит, следующее давай. Хватит тебе проповедовать, дай мне следующее. Вот я смотрю на нее и думаю, как мы похожи вот на этих детей. Дай. Знаете, как один человек, дай этого красного поесть. Что мне до того? Дай вот этого красного. Взял и поел. И в настоящее время его поколение... Оно не дети Божьи, и через него это поколение не пришел Иисус Христос. Поэтому, дорогие друзья, итак, сегодня мне хотелось бы с этими примерами, как вводная часть, но хотелось бы, чтобы каждый из нас, из молодых, глубоко понял, что нам все равно придется воевать, и мы будем воевать. Воевать только так, с плотью. Не с человеками, не с папами и мамами, а внутри себя с плотью, со страстями и похотями, распиная их, разваливая собственные идолы и предоставляя Господу могущественно в нас действовать. Здесь написано, дорогие друзья, вот мы, обращаясь к тексту мы прочитали, «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти». Три позиции – кровь Агнца, слово свидетельства и не возлюбили души своей. Дорогие друзья, человечество на заре своего сотворения тяжко согрешило пред Господом. Самое главное, который грех они согрешили, они Бог сказал, вернее, дьявол подсказывает, будете как боги, знающие добро и зло. То есть вы как боги, определяющие, что хорошо, что плохо. Это дано только Богу. Дьявол говорит, вы будете как боги, и будете определять, что хорошо, что плохо. В настоящее время люди так и живут. Эгоист говорит, мир для меня. Вот, допустим, почему происходит бедствие в народах? Почему? Одна группа людей говорит, справедливость – это та, как один миссионер объяснял этому о Боге, о Иисусе Христе, африканцу. Он глубоко задумался и говорит, что такое справедливо, что такое несправедливо. Африканец говорит, дикарь, справедливо – это тогда, когда вон видишь селение, это соседние, враги наши живут. Видишь его? Миссионер говорит, вижу. Справедливость – это тогда, когда вот это селение и все жены, и все там будут моими рабами и женами. Это справедливо. А несправедливо, его миссионер спрашивает, это когда я ему буду рабом? Это несправедливо. И вот по такой справедливости мы люди живем. Мы думаем, что мы боги, и определяем справедливость и равенство – соответственно, своих прав и возможностей мы никогда не скажем. Мы никогда не сможем, эгоист, никогда не сможет сказать, пусть будет так, да будет воля твоя. Отче наш, интересно, молитва совершается, и мы должны ее постоянно утверждать. Там конкретно звучит, да будет воля твоя и на земле, как на небе. То есть церковь провозглашает волю Божью, право Божье, определение Божье здесь на земле, через церковь, через мою личную жизнь. Мы всегда говорим, я всегда прав. Кто это говорит? Это шепчет дьявол, который и жене, и мужу, и братьям, и сестрам, кого слушать? Служителей. Я всегда прав. Он всегда нашепчет, что я всегда прав. И это наше гордое «я», оно воздвигло себе пьедестал, и живет. Мы никогда не победим дьявола. И человечество оказалось в большой беде. Но здесь говорится, они победили кровью Агнца. Дорогие друзья, вот смысл победы Иисуса Христа заключается в его крови. И сегодня мне как никогда хочется говорить о том, что Христос пришел и пролил свою божественную кровь. Мы говорим, Пасха наша, Христос, закланный за нас. И ставим точку. Но это же начало. Смысл пришествия Христа и быть закланным за нас, это не заключается полная истина, полное Евангелие. Полное Евангелие заключается в следующем, что Он пришел, воплотился, научил, умер, воскрес, умер, пострадая за каждого из нас, и вошел в само небо со своей собственной кровью, оправдывая нас. То есть кровь его, кровь сия, левитам говорится, душу очищает. И Христос не был до конца посвященного спасения человека, если бы он просто умер и стал жить бы, не войдя во святилище. И если Отец Небесный не принял кровь и посредством крови не омыл, не очистил, не оправдал грешника. Полное Евангелие заключается в том, что Христос умер и воскрес, и защитил, и кровь пролил. И благодаря Его пролитию крови и верой нашей, что Христос умер и воскрес для оправдания нашего, вошел в одесную Бога своей собственной кровью, не с кровью козлов и тельцов, но своей собственной кровью, во само небо вошел. И стал ходатаем за каждого из нас. кровь сия душу очищает. Поэтому, когда мы говорим «Христос воскрес», мы должны продолжать дальше свое вероисповедание. Христос воскрес, войдя во святилище. И Он был принят, Его жертва была принята самим небом. Она удовлетворила справедливость Божью. Бог через кровь Иисуса Христа в 60-х годах, помните, было написано, что не может делать, видеть Бог. Грехи мои через кровь Христа. Бог сознательно. Бог все может. Но Бог сознательно, как бы я для себя это по-человечески делаю такой вывод, сознательно, однозначно говорит, что кровь Сына Моего возлюбленного очищает от всякого греха. Неочищенный человек без крови Иисуса, Сына Его возлюбленного, не войдет в Царство Небесное. Многие задаются вопросом, а много люди живут нравственной жизнью. Вот я работал когда с мусульманками здесь уже, в детском центре. Вот она говорит, я говорю о Боге, но осторожно, потому что здесь в Америке же нельзя так громко сказать, чтобы не быть толерантным. Новое слово, которое мы выучили здесь уже в Америке. Быть толерантным, снисходительным к религии. И попробуй скажи, что против Мухаммеда. Она огорчится же. И вот я говорю, ну а как вы в Царство Небесное, вы надеетесь войти? Она говорит, конечно. Я говорю, а каким образом вы можете войти в Царство Небесное? Ну, она говорит, там посты, она тоже не посты несут же, да? И Коран читает. Я говорю, вы Коран-то хоть читаете, да? Но она откровенно была, говорит, да нет, я еще не видел его. Я говорю, я читал по-русски, но тоже ничего не понял. Ну, такой, извините меня, но такой бред, может, нельзя так говорить просто с кафедры. Но я еще ничего не читал. Я все много читал книг, но такого. И вот когда я привожу примеры, как там написано в Коране, то русские люди говорят, неужели написано? Я говорю, ну, прочитай. Я говорю, а ну мне мусульмане потом стали говорить, ну это неправильные переводы. Я говорю, ну я не знаю, но я просто с русским ухом и русским языком, чтобы спастись через Мухаммеда, там, через Аллаха вашего, наверное, не подхожу. Потому что ничего не понятно. Такое написано, что... Так ты читаешь или не читаешь, я спрашиваю ее. Она говорит, нет. А как ты войдешь в Царство Небесное? А я добрые дела творю. Я так подумал и думаю... А какие же добрые дела? Ты обязана же любить мужа, любить детей. Я мужа твоего знаю, он очень хороший человек. И детей твои приходят, я узнаю, очень хорошие люди. Но спасение ты получила или нет? А Бог его знает. Я посмотрел, что такое религия. Религия то же самое, что у нас зачастую. Как у баптистов невозрожденных. То же самое, добрыми делами. Дорогие мои возлюбленные братья и сестры. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Не за добрые дела мы спасаемся. Мы спасаемся верою во Христа Иисуса. Что же получилось в Египте? Как Христос рисует интересное спасение рода человеческого. И сказал Бог через Моисея, пусть возьмут агнца, определенное время заколят его, поделят между семействами. И кровь этого агнца должны быть покрашены косяки ваших дверей. И от того, что ты, допустим, можешь всю ночь не спать, можешь переживать, а можешь ты спать, но ты веришь ли в кровь агнца, что ангел-губитель пройдет и не коснется, потому что кровь защиты является. От моих чувствований ничего не зависело, зависело от моего факта веры. Я верю, что кровь защитит меня от этого ангела-губителя. И вот мне хотелось бы обратить внимание вот на эти моменты. Ценность крови искупления. В человеческий человек осужден на вечную смерть. И Христос Иисус уплатил цену нашего искупления, спасения. Если вы не под кровью, вы погибшие, нужно покаяться в своих грехах, нужно освободиться. Смысл – я не прав, а ты, Боже, прав. Смысл покаяния заключается в том, что я не когда-то, иногда согрешаю. Вот как детки наши выходят и каются. Нам очень приятно, когда наши дети говорят: «Господи, прости меня, папа сегодня не слушался». Дело не в том, что сегодня или завтра папу или маму он не слушался, но он рожден от грешника. Его родители грешники, наследственные грешники. И все люди погибшие, а мы грешим не потому, что мы грешники. Я неправильно говорю, да? Мы грешим не потому, что мы просто люди и согрешили когда-то. Мы грешим потому, что мы грешники. И мы грешим от нашего рождения, от нашего зачатия. Мы грешим. И вот от нашего наследственного греха Адама с Евой нужно покаяться. Нужно освободиться от нашего наследства. Мы грешим своими собственными грехами. Мы получили плоть и греховную плоть. И мы грешники. Но плюс того, когда мы не слушаемся папу и маму, это уже наши собственные грехи. Наши наследственные грехи от Адама и Евы. Плюс и наши собственные грехи. Поэтому кровь Иисуса Христа очищает нас от нашего наследственности. И от наших личных грехов, которые мы сами сознательно порой совершаем. Поэтому кровь Иисуса Христа соделала нас чистыми и святыми от нашей наследственности. ДНК изменила. Вот интересно, между прочим, в последнее время особенно такое, постоянно массируется такая мысль. Измененное человеческое мышление. Вы знаете, дорогие друзья, особенно православные вот в церквах, ну, в России, как я знаю, как я понимаю, идет постоянно такая серьезная мысль. Не принимать начертания. Но это страшно. А вообще, что это начертание? Это же продолжение теории Дарвина о видоизменениях. То есть человечество постоянно меняется. Знаете, какая теория сейчас развита? Вначале были обезьяны, клетка, одноклеточные, потом обезьяны, потом человек, а потом с начертанием меняется ДНК, меняется мышление. А после этого измененного мышления у человека уже будет дано через управление общий разум. Что такое общий разум? Что думаете вы, то знают все. Это их не мечты такие. И что думает и говорит дьявол, то будет думать все человечество. То есть человечество будет единым, заключено в единый разум, мировой, так сказать, разум. Вот почему они будут поражаемы Богом, от темени до подошвы будет у них рак кожи, но они будут хулить Бога, потому что посредством вот этой чипа они будут объединены в разуме своем, единая система будет мышления, и они будут хулить Бога и не будут каяться даже. Поэтому, дорогие друзья, все очень серьезно. Бог нам дает возрождение свыше, обновление, преображение во внутреннем человеке, освобождение от этого греха. И человек становится свободной личностью. Здесь же диктуется. Дьявол – это постоянно подражание Богу. Дьявол дает совершенно то. Цифру, номер, кабалу, рабство, муки. И человек уже будет неволен делать то, что ему хочется. Права свободного выбора никакого. Поэтому, дорогие друзья, они победили его кровью Агнца. Поэтому кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Поэтому нужно всегда помнить и знать, что только кровь Христа, она очищает нас, освобождает нас от зависимости от нашей плоти, от наших неправильных мышлений, от наших неправильных действий, от обиды, от огорчения, делают полную свободу личности. Поэтому вот такая только личность, освобожденная и преображенная, омытая кровью Иисуса Христа, она тоже может только войти в Царство Небесное. Поэтому, когда мы говорим о великом празднике Пасхи, а когда мы говорим об акции, который освободил каждого из нас, мы просто малую долю не зацепляем своим разумом, своим чувствованием. В конечном итоге что же случилось? А случилось совершенно такое, что просто мы вечности будем по изменению личности. Человек был грешный, а стал святым. Это противоестественно греху, я имею в виду. Когда человек грешник, ДНК, и когда человек совершенно новый. Поэтому, друзья, когда мы говорим о Христе и о победе Христа здесь на земле, и о вечности, которую Господь предлагает каждому из нас, то мы должны в смирении сердца преклоняться и поклоняться нашему Богу. Сила крови, она является нашим прощением. Вы представляете, человек выступил против Бога. И святость Божья не допустила в лице архангела с мечом, не допускает человека грешного в Эдемский сад. Вращающийся меч, архангел, херувим осеняющий. И человечество не было возврата туда. Мы вышли оттуда пораженные грехом. А входим туда победителем этого греха, если кровь Христа являлась, очищает нас и прощает. И ради этой пролитой кровью Христос прощает нас. Что получилось интересно, вот Луки 15 глава, рисуется интереснейшая прекрасная картина. Человек грешный, сын, взял имение, ушел, промотал, и теперь он у свиного корыта, он приходит в сознание. Наемники питаются лучше. Отец у меня есть. У отца все такие великие богатства я имел. К чему же я пришел? Встану, пойду к отцу моему. Решение изменения жизни было в сердце его. Он даже не подумал наемником, слугою быть у отца. Он никогда не мог подумать, что отец его возвратит в такие обители рая. Интересно, говорит отец. Отец говорит, дайте ему обувь. Вот мы как-то говорили уже, по-моему, я здесь говорил, признак того, что почему обувь, потому что сельские люди, в общем-то, объяснение вот этой еврейской притчи, говорится о том, что и ходили босиком. Обувь носили высокознатные люди. Признак того, что он восстановлен в сыновство, дайте ему обувь на ноги его. Дайте перстень. Тот человек, который размотал имущество отца, имеет право распоряжаться им. Дайте лучшую одежду. Он промотал его. Он пропах свиньями этим миром нечистым. А теперь полное изменение. Право распоряжаться богатством отца, перстень. Право сыновства, обувь на ноги его. Право восстановления. Дайте лучшую одежду. Поэтому, дорогие друзья, возвращение блудного сына произошло только лишь на основании любви отца, крови Христа. Он прощен, он омыт, он восстановлен. Одно дело простить, ну пускай, нехай живые пасутся там, пускай он как жил, так и жит. Я прощаю его, пускай где-то работает, ничего подобного. Это сын мой. Он должен занять место рядом со мною. Интересно, прообраз Христа и Бога написан в Священном Писании, как Давид. Хотел доброе дело, помните, он хотел доброе дело делать Саулову дому. И он говорит, кто еще, кого бы я не помиловал? Да есть хромой на обе колени, пусть он войдет, как один из сыновей царских, сядет со мною и вкушает пищу радости и веселья. Поэтому, дорогие друзья, кровь Иисуса Христа сделала восстановление, прощение, омовение и восстановление хромого на оба колена, царское достоинство. Все люди, которые, представляете, какой интересный момент, там статные сановники вокруг Давида, и Давид сам прекраснейший, один из прекраснейших личностей человек. Сильный, могущественный, прекрасный, сильный воин, мудрец, пророк, воитель Божий. И он находится рядом вот с этим человеком, хромого на оба колена. Как он шел в тронном зале. Это же, казалось бы, позорище было, но для Давида это была милость, оказанная ему. Это была честь для Давида. А какая же честь была для этого сына Саулова? Поэтому, дорогие друзья, как мы должны быть благодарны нашему Господу, что Он умер и воскрес для оправдания нашего. Кто мы были, и кто мы есть, и кто мы будем. Поэтому мы должны всегда думать об этом. Он оправдал нас, как будто бы мы никогда не были виновны пред Его величием. Он оправдал и сделал нас совершенными. Забросил за хребет грехи наши, и стал и мы совершенными. Никогда, как будто бы не согрешающими. И мне хотелось бы еще обратить внимание, мы будем молиться, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Поэтому, дорогие друзья, совершенство человека достигается не посредством наших дел. Это мы глубоко должны понять. Не посредством нашего доброго характера, а посредством, во-первых, глубокого, это обратно же дар веры, глубокого веры во Христа Иисуса. Глубокая вера во Христа Иисуса, которая соединяет нас с Ним и делает одним организмом. Мы начинаем думать, как думает Бог. Потому что Бог, возрождая свыше человека, Он хочет, чтобы мы, во-первых, изменение произошло в наших мышлениях. В наших мышлениях, в нашем сознании. Если я люблю, то я начинаю разум мой в действии. Я люблю не потому, что она лучше всех, или он лучше всех, как муж с женой, допустим. Это примитивные такие банальные, может, примеры, но они эффективные. Я люблю и полюбил ее потому, не потому, что она лучше всех, умнее всех. Нет, я прекрасно знаю, что она обыкновенный человек. Но я люблю ее, потому что она любит меня. Мы любим своих детей, внучат. Не потому, что они умнее нас, вернее, умнее, как других. Нет. Мы прекрасно понимаем их немощи, слабости. Мы миримся, мы любим, потому что они наши, плоть от плоти. Почему Христос любит нас? Потому что плоть от плоти, кость от кости. Потому что мы омыты кровью Иисуса Христа. Поэтому, дорогие мои возлюбленные братья и сестры, давайте мы преклоним наши колени и смиримся пред Господом, и поистине поймем самое главное. Христос любит каждого из нас. То, что мы живем здесь на земле, это говорит то, что Христос любит нас и вызвал в жизни каждого из нас в отдельности. То, что Христос любит нас, мы в церкви и члены церкви. То, что Христос любит нас, мы участвуем в хлебопреломлении. То, что Христос любит нас, мы являемся, мы читаем Священное Писание, и Бог конкретно сегодня нам говорит: «Я люблю тебя». Вопрос не в этом, а вопрос в следующем. А любим ли мы Его так, как Он любит нас? Аминь. Будем молиться.